Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Как-то так получилось, что на ушедшей уже неделе довольно много информации, которая мне попадалась, касалась так или иначе человека. Но на это, конечно, можно возразить, что вообще все, что угодно, касается исключительно человека, поскольку нам, если бы не было интересно там, одно или другое, или третье, мы бы вообще никогда не занимались. Ну, отдельные из нас представители, во всяком случае, вообще бы никогда не занимались этими вещами. Но в данном случае я, вы понимаете, имел в виду некоторую информацию, которая касается, не знаю, устройства человека, нашего отношения к каким-то моментам, не знаю, проблемы, радости, которые у нас возникают, и так далее, и так далее. Хотя, в целом, ну, вы знаете, что для многих неделя была праздничная, и поэтому, в общем, информации из научного мира тоже как-то было не слишком много. Ну, посмотрим. В общем, кое-что, конечно, я нашел. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Сегодня вот к таким научным, если хотите, новостям. В общем, то, что мне понравилось на ушедшей неделе, это то, на что мне захотелось самому обратить внимание. Ну и, конечно, с вами делюсь всеми вот этими делами мною обнаруженными. Ну, давайте действительно начнем с человека, хотя здесь были и какие-то археологические моменты, и были моменты, связанные, скажем, с нашим современным миром и с нашими ощущениями относительно этого мира. Но если начать с древности и пойти в таком приблизительно хронологическом порядке, то, ну, я традиционно не прохожу мимо находок. Все время в мире что-то находят. Но вот на прошлой неделе мне сейчас прозвучит многозначительно, но тем не менее. Мне понравились останки римских легионеров. Были обнаружены в Великобритании обломки древнего римского форта. И это обнаружение позволило ученым получить множество ценных для науки сведений. Археологи, в частности, раскопали могилы легионеров, которые погибли, как предполагается, в первые годы римского вторжения в Британию. Эта находка была сделана в графстве Кент, в районе населенного пункта Кентербери. Там сохранились, как я уже сказал, остатки вот этого римского форта, который был построен примерно 2000 лет назад. И возраст находки указывает на то, что форт появился в первые годы вторжения римлян в Британию. Он представлял собой неукрепленное сооружение, нечто вроде тылового лагеря, который использовался для снабжения оккупационных войск, и там находились армейские склады и прочие подобные объекты. Кроме того, ученые обнаружили две могилы римских легионеров, которые погибли, предположительно, также в первые годы вторжения. Плюс археологам посчастливилось отыскать большое количество древних артефактов, в частности, стекло из Галлии, ну, то есть из Франции современной, немецкую керамику. И эти находки указывают на то, что в римском завоевании Британии были задействованы, в общем, видимо, вполне себе профессиональные воины, которые раньше участвовали в других завоевательных походах римской армии. А в склепе XI-XIII веков нашей эры, на которые наткнулись археологи при раскопках на территории Херсонеса Таврического, ну, то есть в Севастополе, были обнаружены останки двух мужчин с несколькими хорошо сохранившимися костями. Ну и все бы ничего, мало ли останков людей находят археологи, но эта находка интересна тем, что на грудных костях одного из людей были обнаружены следы редкого генетического заболевания. Ученые говорят, что первую кость грудную можно считать нормальной, а вот вторая выглядит как яркий пример окостенения грудинно-реберных связок. И ученые из разных стран мира солидарны во мнении, что это очень редкая генетическая болезнь, известная как фибродисплазия. у людей с такой болезнью появляется, ну, так называемый второй скелет, состоящий из закостеневших мышц, связок и сухожилий. Никакой практической пользы такой скелет не несет. А первые упоминания заболевания по описанию напоминающего фибродисплазию появились в медицинских документах около 400 лет назад. И, насколько я понимаю, к настоящему времени эта болезнь продолжает считаться неизлечимой. Но вот авторы исследований говорят, что фибродисплазия, как показывают найденные останки, оказывается, встречалась гораздо раньше, чем 400 лет назад. Но вот как боролись с этой болезнью в XI веке, мы, конечно, по сию пору не знаем.
Стаховский лайф на маяке.
Поскольку, как вы все прекрасно помните, на прошлой неделе приключился Международный женский день, который отмечают в очень многих странах мира, и это, в общем, и такой феминистический праздник, и для многих стран это по-прежнему символ борьбы женщин за свои права, за, там, не знаю, равенство заработных плат или попытки занимать, в общем, ну, какие-то должности, в общем, доступ для каких-то моментов. Где-то в этот день активно говорят о борьбе с насилием, но, в общем, это продолжает, является такой социальной, мощной и политической, мощным социально-политическим элементом во многих странах мира. В России, как вы знаете, к 8 марта отношение совершенно иное. Его считают каким-то женским днем исключительно с какой-то такой цветочной, что ли, точки зрения. И если там, скажем, в других странах в этот день могут проходить какие-то демонстрации, манифестации, какие-то лозунги, ну, в общем, это реальная такая борьба, то понятно, что в России ничего подобного не происходит. А если и происходит, в общем, никто, конечно, об этом не говорит. Но появилось в связи с этим, я к чему все это все? К тому, что, конечно, появилось достаточное количество материалов, которые касались женщин в том или ином смысле. Мне понравился материал, который появился на сайте Deutsche Welle. И в этом материале говорилось о том, что 90% людей в мире по-прежнему имеют предубеждения против женщин. Проводилось колоссальное совершенно исследование, в результате которого выяснилось, что 9 из 10 людей в мире, причем не, вот что важно, независимо от пола, то есть предубеждения к женщинам есть не только у мужчин, но и у самих женщин. И это результаты исследования, которое называется «Индекс гендерных социальных норм». В четверг, 5 марта, это исследование было опубликовано в рамках программы ООН, программы развития Объединенных Наций. И с помощью вот этого индекса гендерных социальных норм измеряется, в какой степени общественные убеждения влияют на гендерное равноправие в таких областях, например, как политика, или работа, или образование, составляют этот индекс на основе данных, которые собираются в 75 странах мира, у респондентов, численность которых в итоге соответствует примерно 80% населения планеты. Ну, то есть выборку себе представляете. Так вот, согласно результатам этого исследования, которое было опубликовано 5 марта, около половины мужчин и женщин по всему миру считают, что мужчины, например, являются лучшими политическими лидерами. В то же время 40% людей в мире полагают, что мужчины лучше справляются с ролью руководителей в бизнесе и должны иметь преимущество при получении рабочего места в ситуации, когда свободные вакансии ограничены. 28% опрошенных заявили также, что считают справедливым, когда мужчина бьет свою жену. Глава отделения, отвечающего за доклад в области развития человека, Педро Кунсисаньо, заявил, что за прошедшие десятилетия мы прошли долгий путь, чтобы гарантировать женщинам равный с мужчинами доступ к базовым вещам в повседневной жизни. Мы достигли равенства в доступе к начальному школьному образованию, уменьшили материнскую смертность на 45% по сравнению с уровнем 1990 года. Однако разрыв в возможностях мужчин и женщин еще слишком слишком очевиден в других областях, в первую очередь тех, которые связаны с распределением властных полномочий, особенно важны для достижения настоящего равноправия. Примером подобного неравенства по данным исследований является тот факт, что лишь 24% депутатов в парламентах по всему миру женского пола. Что касается глав правительств, тут статистика еще хуже. Женщины возглавляют правительство лишь в 10 странах из 193 возможных. Кроме того, на рынке труда женщины получают более низкую зарплату, чем мужчины. Их шансы занять руководящую позицию ниже, чем у коллег-мужчин. Менее чем в 30 из 500 компаний в рейтинге Standard & Poor's женщины входят в совет директоров, утверждается в исследовании. Но, конечно, интересно, в каких странах предрассудки против женщин особенно велики. Среди стран, население которых наиболее часто разделяет предрассудки в отношении женщин: Пакистан, Катар, Нигерия, Зимбабве и Иордания. А вот меньше всего предубеждений в Андорре, Швеции, Нидерландах, Норвегии и Новой Зеландии. Что, в общем, неудивительно. Да? Развитые страны, в которых, в общем, с этим все в порядке. Хотя вот про ту же Швецию говорят, что за последние годы ситуация с предрассудками в отношении женщин там почему-то ухудшилась. Кроме того, как-то в Германии дела пошли не очень, в Индии, в Мексике. Но здесь уточняется, что речь идет в первую очередь о взглядах респондентов мужчин. Если говорить о Германии, то с этим там, кажется, все в порядке. Вы знаете, что в 2019 году Урсула фон дер Ляйен стала 13-й по счету главой Европейской комиссии и первой в истории женщиной на этой должности. Она врач-гинеколог, кандидат наук. И пришла в политику, когда ей было уже за 40. Занимала пост министра по делам семьи, министра труда, министра обороны Германии. При этом она многодетная мать, у нее 7 детей. Ну и вот, в общем, конечно, она как-то идет и идет дальше. Кстати, рейтинг самых успешных женщин 2019 года, в общем, тоже как-то был опубликован. Вспоминают в этом смысле 34-летнюю, например, Санну Марин. Это самый молодой премьер-министр в мире, бывшая глава Министерства транспорта. С декабря руководит работой правительства Финляндии, в которой входят 5 партий. Все их лидеры – женщины, 4 из них нет, 40 лет. Санна Марин пришла в политику из низов. И сейчас, значит, вместе с своим партнером она воспитывает дочь. В общем, вся такая тоже семьянин. В этом смысле все в порядке. Или Софи Вильмес, первая в истории Бельгии. Или Вильмес, наверное, правильно, да? Первая в истории Бельгии женщина, возглавившая правительство. 44 года ей, замужем, 4 детей, как бы все в порядке. Новое лицо в политике Словакии, адвокат и гражданская активистка, борец с коррупцией Зузанна Чапутова. Или, ну, кого бы еще вспомнить, премьер-министр Дании, 42-летняя Метте Фредриксон, да, она вторая, кстати, в истории Дании женщина во главе правительства и самый молодой премьер, ну, Европейский Центробанк и Кристин Лагард, вы прекрасно знаете эту женщину, про нее, конечно, очень много говорят, ну, и так далее, и так далее, можно, конечно, очень долго об этом говорить. Я бы, может быть, под занавес вот этой темы вспомнил то, что удивило и меня самого. Хотя я, в общем, как, ну, мне казалось, что у меня вообще нет никаких предрассудков в отношении женщин. Но вот видите, даже копаться в себе не надо, а вдруг появляется информация, и вроде как бровь удивленно все равно сам по себе начинает приподниматься, но я, конечно, тут же стараюсь брать себя в руки и говорю, ну, как бы, и что, ну, и отлично. Но я к тому, что меня, конечно, удивило Стефани Фрапар. Любители футбола наверняка знают эту женщину. Она французский футбольный арбитр, и она стала первой женщиной, которой выпала честь быть главной судьей на решающем матче мужского, заметьте, футбольного турнира УЕФА. В финале Суперкубка 2019 года в Стамбуле встретились 2 английских клуба, Ливерпуль и Челси, и матч впервые в истории тогда судила женская бригада арбитров. И со своей задачей она, конечно, успешно справилась. Но я, поскольку совершенно не фанат футбола и ничегошеньки про этот вид спорта не знаю, но, как я уже сказал, меня, конечно, удивило. Вот эта женская бригада арбитров на мужском фестивале. Господи, фестивале. Ну, в общем, футбол, большие соревнования, это и фестиваль в какой-то мере и степени. На мужских играх, футбольный турнир УЕФА. Ну, в общем, забавная, конечно, ситуация, но я, честно говоря, только рад.
Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Сегодня к некоторым новостям из научного мира, новостям прошлой недели, какие-то статьи, информация, в общем, которая меня зацепила и которую я сегодня делюсь с вами, такой небольшой дайджест. Вот я в самом начале сегодня сказал, что довольно много было информации, связанной с человеком, но, например, снова стали говорить о том, почему время идет быстрее, когда мы радуемся и тянется бесконечно долго, когда, например, мы грустим и скучаем. Так вот, нейробиолог из медицинского центра Колумбийского университета в Нью-Йорке Майкл Шадлин пришел к выводу, что, ну, вместе с группой, конечно, с командой других ученых, пришел к выводу, что восприятие нашим мозгом времени, течение времени напрямую зависит от его ожиданий. Каждая мысль, как выясняется, имеет различные горизонты. Ну, например, когда мы читаем книгу, то можем предположить, когда закончится то или иное предложение или когда закончится вообще вся книга, да? Ну, видя там по страницам, которые мы перелистываем. И время движется в соответствии с тем, как мы предвидим эти горизонты. Например, если мы сильно увлечены каким-то делом, то мозг предвидит большую картину. Он видит как близкий, так и далекий горизонты. И из-за этого нам кажется, что время ускоряет свой ход. А когда, например, нам скучно, мозг предвидит только близкие горизонты. К примеру, конец предложения вместо конца целой истории. Это и создает ощущение, что время буквально ползет. Но ученые говорят, что это, конечно, не финальная точка в их исследованиях. Они предполагают, что в мозге человека наверняка существует множество временных механизмов. И эти субъективные временные механизмы не имеют ничего общего с так называемыми циркадными ритмами. Это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи, то есть наши внутренние механизмы. И период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам. И, кстати, они присутствуют там не только у человека. Они есть и у растений, у животных, у грибов, у цианобактерий. Ну, в общем, это длинная и серьезная тема. Не будем в нее углубляться. Так вот, вкратце и понятно. Так вот, по мнению ученых, еще один из механизмов, временных механизмов, связан со скоростью, с которой клетки мозга активируют друг друга и образуют сеть, когда мы совершаем какое-либо действие. И чем быстрее образуются эти пути нейронов, тем быстрее течет время. Кроме того, есть механизм, который, разумеется, задействует химические вещества в мозге. С помощью опытов с лабораторными грызунами Джо Паттон и его коллеги обнаружили, что набор нейронов, которые высвобождают нейротрансмиттер дофамин, элемент, участвующий в возникновении, ну, если говорить просто, да, чувство радости, может быть, чувство удовлетворения, влияет на то, как мозг воспринимает время. Когда нам весело, когда дофамина много, клетки более активны, и наш мозг считает, что прошло меньше времени, чем на самом деле. А когда нам скучно или когда нам грустно, когда клетки не выделяют много дофамина, течение времени, по нашим ощущениям, замедляется. Кстати, относительно дофамина и там прочих каких-то чудес, и периодической какой-то грусти, ученые попытались дать ответ на вопрос, почему человек вообще грустит, и пришли к выводу, что время от времени человек просто должен быть несчастен, что люди не предназначены для того, чтобы быть счастливыми. Мы созданы для выживания, для размножения, там, любое другое существо в мире. А состояние удовлетворенности вроде как не поощряется природой, потому что состояние удовлетворенности снижает защиту от возможных угроз нашему выживанию. По крайней мере, к такому выводу пришел исследователь, старший преподаватель в области психиатрии в Королевском колледже Лондона Рафаэль Юба. И была опубликована статья в британском издании Conversation. В статье этой говорится, что тот факт, что эволюция отдает приоритет развитию большой лобной доли в нашем мозге, которая дает нам отличные управленческие или, например, аналитические способности, а не естественной способности быть счастливым, многое говорит нам о приоритетах природы. Фактически, неспособность природы отсеять депрессию в эволюционном процессе обусловлена именно тем фактом, что депрессия играет важную роль во времена бедствий, помогая подавленному человеку адаптироваться к рискованным и безнадежным ситуациям. И он полагает, что депрессивные размышления могут оказать помощь в решении проблем в трудные времена. Нынешняя глобальная индустрия счастья имеет свои корни в христианских моральных кодексах, многие из которых говорят нам, что есть моральная причина для любого несчастья. Согласно данным кодекса, это связано с нашими собственными моральными недостатками, такими как эгоизм или там, материализм. Они проповедуют состояние психологического равновесия через отрешенность и сдерживание желаний. И, как полагает специалист, на самом деле эти кодексы просто пытаются найти объяснение нашей враждебности, неспособности постоянно наслаждаться жизнью. Ранее исследования показали, что положительные и отрицательные эмоции могут сосуществовать в мозге относительно независимо друг от друга. По мнению эксперта, модель конкурирующих эмоций соответствует нашей реальности гораздо лучше, чем недостижимое блаженство, которое индустрия счастья пытается нам продать. Фактически притворство, заключающееся в том, что любая степень несчастья является патологической, только усиливает наши чувства неадекватности и разочарования жизни. Ученый заключает, что неудовлетворенность жизнью не является личной неудачей человека. Если вы время от времени несчастны, это не недостаток, который требует срочного исправления, а это то, что делает вас человеком. Но вот такие выводы, которые, ну, как мне кажется, вызывают довольно большое количество вопросов, потому что все мы знаем, что, скажем, есть люди, которые искусственным путем пытаются вызвать в своем организме состояние счастья. Есть люди, ну, наверняка у каждого из нас, да, мы смотрим на свое окружение, на каких-то своих друзей, знакомых, там, родственников, коллег, кого угодно, и понимаем, что есть люди крайне противоположные. Один действительно может быть более замкнутым, более там, печальным или более серьезным, другой скачет как козлик и совершенно не может остановиться, на него смотришь и думаешь, господи, откуда вот эта вся энергия в теле твоем образуется? Поэтому, ну, вот эти довольно простые там слова, на которые я сейчас сослался, надо понимать в совершенно определенном ключе, да, что речь идет лишь о том моменте, что состояние несчастья для человека, в общем, тоже вполне нормальное, и оно носит такие эволюционные, биологические последствия за собой, во всяком случае, несет, да, это тоже момент какой-то адаптации. Или, когда мы говорим о морали, это ведь очень важно в моральном смысле, да, можно бесконечно вспоминать непроходимые банальности о том, что, ну, если бы у нас не было горя, мы бы и радость, может быть, не познали, а так происходит, ну, хоть какой-то контраст. Ну, и понятно, я совершенно уверен, что Рафаэль Юба, вот этот психиатр, прекрасно понимал, что речь идет еще об очень сложных процессах в мозге человека, и вообще весь процесс нашей жизнедеятельности довольно серьезно зависит от того, там, какое количество, скажем, ну, травм мы получили в жизни. Психологические травмы, как вы сами прекрасно понимаете, в общем, носят, если не более худший, а то и более худший характер, чем травмы физиологические. И понятно, что сложно заставить бежать там 100-метровку человека, у которого сломана нога. Также, в общем, и трудно требовать, не знаю, там, какой-то любви. И любви, наверное, неправильное в данном случае слово. Но, в общем, требовать какого-то бесконечного оптимизма от человека со сломанной душой.
Стаховский лайф на маяке.
А, собственно, под занавес у меня осталась только одна, на самом деле, информация из всего, что я успел приготовить к нашей сегодняшней встрече. Ну, то есть из того, что мне показалось интересным и из того, о чем хотелось бы рассказать. Ну, одна так одна. Почему нет? Мне кажется, она довольно забавна. Может быть, вы об этом слышали, потому что в некоторых изданиях это появилось еще в прошлый понедельник. Ну, поскольку понедельник тоже у нас относится к прошлой неделе, то почему бы и нет. Тем более, ну, вдруг вы не слышали. Но собак оказался способен улавливать инфракрасное тепловое излучение. Группа венгерских ученых заявила о том, что нос собак оказался более универсальным и эффективным рецептором, чем считалось до сих пор. Оказалось, что собаки могут замечать на расстоянии даже слабое тепло, ориентируясь по инфракрасному излучению, что позволяет им легче замечать, ну, например, добычу. По словам исследователей, эта особенность впервые была замечена не только у собак, но и у хищных млекопитающих вообще. Безволосый чувствительный участок кожи на кончике носа млекопитающих называют ринарием. И некоторые животные используют его в качестве тактильного инструмента. У них ринарий остается теплым, у собак же его температура пониже, но он остается холодным и влажным. И вот в ходе исследования ученые научили трех собак искать и приносить игрушки размером около 10 сантиметров. Температура одной из них была такой же, как у окружающей среды, а другую нагрели, сделав ее температуру на 12 градусов выше. Визуально эти игрушки не сильно отличались, и с расстояния 1.5 метра были не так хорошо видны для собак. Теплую игрушку все три собаки нашли крайне быстро. Затем 13 собак отобрали для таких же экспериментов, но уже с размещением животных в томографе, чтобы отслеживать активность их мозга в процессе обнаружения спрятанных предметов, холодного и теплого. И выяснилось, что поиски теплого объекта стимулируют участки соматосенсорной коры левого полушария, которые на холодные объекты практически не возбуждались. По словам ученых, это может означать, что собаки, а, вероятно, и другие хищники с холодным ринарием могут ощущать инфракрасное излучение на расстоянии. До этого такой механизм был обнаружен только у некоторых рукокрылых, которые используют вот схожий механизм для поиска подходящих для укусов участков кожи. Это «Объект 22». Я Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.